Материалист не должен бы возражать против этой логики, так как он рассматривает мысль как материю. Допустим, что это так, и тогда хитроумный механизм, выдуманный изобретателем, сказочные сцены, родившиеся в мозгу поэта, ярко фантазии живописца, расцвеченная картина, несравненная статуя, созданная в эфире скульптором, воздушные дворцы и замки, построенные архитектором, все они, хотя и невидимы и субъективны, должны существовать, ибо они материя, которой придана форма. Кто же тогда скажет, что нет людей с такой могучей волей, могущие притянуть в поле зрения эти нарисованные в воздухе фантазии и облечь их в более грубую материю, чтобы они стали осязаемы? Если французские ученые не пожали лавров в этой новой области исследований, то, что было сделано более того в Англии до того дня, когда мистер Крукс предложил себя в качестве жертвы искупления за грехи ученой корпорации. Ну как же, мистер Фарадей каких-нибудь 20 лет тому назад действительно снизошел до того, что соизволил один или два раза высказаться по этому предмету. Фарадей, имя которого произносится противниками спиритуализма при каждом обсуждении феноменов, как бы вроде заклинания против злых чар спиритуализма, Фарадей, который покраснел за то, что когда-то опубликовал свои исследования по такому унизительному верованию, как теперь достоверно доказано, никогда сам не сидел за выстукивающим столиком. Нам нужно только раскрыть несколько случайно подвернувшихся номеров журнала «The Debates», вышедших в то время, когда знаменитый шотландский медиум находился в Англии, чтобы напомнить о событиях прошлого во всей их первозданной свежести. В одном из этих номеров доктор Фокалд из Парижа выступает в качестве сторонника выдающегося английского экспериментатора. «Пожалуйста, не вообразите, — говорит он, — что великий физик сам когда-либо унижался до того, чтобы прозаически сидеть за прыгающим столиком. Откуда же тогда это покраснение, которое выступило на щеках отца экспериментальной философии? Припоминая этот факт, мы снова рассмотрим суть фарадеевского прекрасного указателя и необычайного разоблачения медиумов, изобретенного им для разоблачения медиумистического обмана. Это сложная машина, память о которой, подобно кошмару, преследует сны бесчетных медиумов, тщательно описана в работе графа де Мервилля «К вопросу о духах». Чтобы тем лучше доказать экспериментаторам реальность их собственных импульсов, профессор Фарадей поместил несколько картонных дисков, соединенных друг с другом, на стол, приклеив их к столу полумягким клеем, который заставлял все это держаться вместе, но все же поддавался длительному давлению. Теперь, когда стол повернулся, то есть, вернее, когда стол осмелился повернуться перед лицом мистера Фарадея, что тоже факт немалого значения, диски были подвергнуты осмотру, так как при этом было обнаружено, что они постепенно сместились, соскользнув в том же самом направлении, что и стол, то это стало неоспоримым доказательством, что экспериментаторы сами подтолкнули стол. Другой из так называемых научных проверочных приборов, очень полезный, как утверждали, во всех спиритуалистических и психических феноменах, состоял из маленького инструмента, который немедленно давал знать наблюдающим о малейшем персональном толчке с их стороны или, по выражению Фарадея, предупреждал их, как только они переходили из пассивного в активное состояние. Стрелка прибора, которая отмечала каждое активное движение, доказывала только одно, а именно действие силы, которая исходила или из сидящих за столом, или же управляла ими. А разве когда-либо кто-нибудь сказал, что там нет такой силы? Каждый это допускает. Будь это сила, проходящая через оператора, как это, в общем, выявлено, или же действующая независимо от него, как часто это бывает. Вся тайна состояла в несоразмерности примененные действующими силами силы, которые толкали, потому что были вынуждены толкать с некоторым вращением или, скорее, с действительно удивительной быстротой. В присутствии таких изумительных результатов, как мог кто-либо вообразить, что лилипутские опыты такого рода могут иметь какую-либо ценность в этой вновь открытой стране великанов? Профессор Агазис, который занимал в Америке почти такое же самое выдающееся положение в науке, как Фарадей занимал в Англии, действовал с еще большей несправедливостью. Профессор Бьюкинен, известный антрополог, который трактовал спиритуализм в некоторых отношениях более научно, чем кто-либо другой в Америке, говорит об Агазисе в недавней статье с очень справедливым возмущением, ибо изо всех других людей профессор Агазис должен был бы верить в феномен, случившийся с ним самим. Но теперь, когда оба, и Фарадей, и Агазис, уже освободились от телесной оболочки, мы лучше зададим вопрос живым, чем мертвым. Итак, сила, чья тайная мощь во всех подробностях была известна древним теургам, отрицается современными скептиками. Допотопные дети, которые, может быть, играли с нею, употребляя ее так, как мальчики в повести Булливера Литтона «Будущая раса» употребляют страшные по силе вриль, звали ее «водою пта». Их потомки называли ее «мировая душа», а еще позднее средневековые герметисты звали ее «звездным светом» или «молоком небесной девы», «магнес» и многими другими именами. Но наши современные ученые люди не хотят ни принять, ни признать ее, ибо она относится к магии, а магия, по их мнению, позорное суеверие. Аполлоний и Ямвлих считали, что не в познании внешних вещей, а в усовершенствовании души изнутри находится царство человека, стремящегося быть больше, чем человек. Таким образом, они дошли до полного познания их богоподобных душ, силами которых они пользовались со всей мудростью, выросшей на эзотерическом учении герметизма, унаследованного от своих предков. Но наши философы, тесно замкнувшись в своих плотских скорлупах, не могут или не осмеливаются перенести свой робкий взгляд за пределы постижимого. Для них не существует будущей жизни, нет и божественных видений. Они презирают их как ненаучные. Для них люди древности – только невежественные предки, как они это высказывают. И когда бы они ни встречали в течение своих физиологических исследований автора, который верит, что это таинственное влечение к духовным познаниям присуще каждому человеческому существу, и не напрасно же это ему дано, то они смотрят на него с презрительным сожалением. Персидская пословица говорит: «Чем небо темнее, тем ярче будут сиять звезды». Так на темном небосводе средних веков начали появляться таинственные братья Розы и Креста. Они не основывали обществ, не строили школ, ибо, будучи преследуемы со всех сторон, подобно диким зверям, если попадались в руки христианской церкви, они подвергались сожжению без всяких разговоров. «Так как религия запрещает проливать кровь, — говорит Бейли, — поэтому, обойдя положение «Экклесия нон новит сангвинем», они сжигали человеческие существа, так как при сжигании человека не проливается его кровь. Многие из этих мистиков, следуя тому, чему их научили некоторые трактаты, сохраняли в тайне из одного поколения в другое свои открытия, которыми не пренебрегли бы и в наше время точных наук. Роджер Бэкон, монах, над которым смеялись, как над знахарем-шарлатаном, в настоящее время считается одним из претендующих на знание магии. Но, тем не менее, его открытия были приняты, и ими пользуются по сей день те, кто над ним смеялись. Роджер Бэкон по праву, если не фактически, принадлежал братству. Туда входят все, кто изучают оккультные науки. Живя в XIII веке, он был почти современником Альберта Магнуса и Фомы Аквинского. Его открытия, такие как порох и оптические стекла, а также его достижения по механике, всеми считались чудесами. Он был обвинен в сношении с сатаною.